Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Несмотря на то, что все более-менее стремятся к саморазвитию, к самосовершенствованию, тем не менее, часть людей активно разрушают себя и влияют на это типа нашего поведения. Что это такое, как это происходит, как это работает и как не саморазрушаться, нам сегодня об этом будет рассказывать наша замечательная Кристина Чистякова. Привет тебе, Кристина Чистякова, замечательная.
Привет тебе, замечательный Влад Юртов. Привет, дорогие слушатели. Да, к сожалению, мы все, причем психологи считают, что практически все люди, они в какой-то степени подвержены саморазрушающему поведению. Вот, и это поведение по-другому еще называется аутоагрессия. Да? Так вот, аутоагрессия, наверное, мы сначала раскроем, да, как я обычно люблю в наших передачах раскрывать саму суть, да, что такое аутоагрессия, а потом уже поговорим о формах аутоагрессии, какие бывают формы. Да. Так вот, аутоагрессия – это разновидность агрессивного поведения, при котором враждебные действия направлены по каким-то причинам на самого себя. Да, то есть не на раздражающий объект, который вне, а на самого себя. А, и еще мне понравилось одно очень определение, что аутоагрессия – это активность, нацеленная на причинение себе вреда физической и психической сферы. Да? То есть это активность самого себя, нацеленная на причинение себе вреда. К сожалению, вот такие вот мы с тобой сегодня будем рассматривать понятия, да, и такие вот феномены в жизни любого человека. Да?
Давай я попробую уточнить некоторые моменты, потому что мы как-то с тобой и раньше не сходились по этому поводу, и с тобой, и с другими нашими экспертами, и сейчас, наверное, не сойдемся. По поводу зла самому себе и вреда самому себе, ведь в этом тоже можно разойтись очень сильно. Ты считаешь, что я причиняю себе зло, а я считаю, что я просто веду кайфовый образ жизни, поскольку один день живем, одну же жизнь проживаем только, да? И я хочу получить максимально удовольствие от этой жизни разными путями. И мне плевать, что это приводит к моему саморазрушению или к разрушению моего тела, там, моей психики. Я живу и кайфую. Мне так в кайф жить. Как же можно говорить о зле, если мне это нравится?
Ты послушай, ты потом все дело, что мы же с тобой сегодня, ну, как бы я, как, скажем так, психолог, да, все-таки отталкиваюсь от каких-то норм и стандартов, да, и это нормально, да, то есть существуют стандарты и нормы, да, нормы поведения человека. Так вот, аутоагрессия – это то, что отклонение от нормы, да. А почему человек при этом считает, да, что он не причиняет себе зла, потому что аутоагрессия, или по-другому это называется, знаешь, еще как поворот против себя, то есть поворот против себя, да, это в психологии рассматривается как защитный механизм психики, да, и тогда получается, что человек думает, да, что он таким образом защищает себя и кайфует, как ты говоришь, да, а на самом деле, если взять стандарт, ну, норму, да, то это отличается, да, это, ну, это не норма.
Так понятие это нормы тоже меняется со временем. 100 лет назад защита, норма считалась одно, сейчас другое.
Послушай, конструктивное созидательное поведение – это есть норма. Да? Разрушающее как бы, поведение, токсичное поведение по отношению к самому себе – это не есть норма.
Ну смотри, я раз
любимый… То, что изматывает, то, что роняет твою энергию, понимаешь? И если даже, например, ты возьмешь какую-то… одну из форм аутоагрессии ты возьмешь изначально и скажешь, да мне от этого кайфово, ну давай возьмем, как бы, предположим, хорошо, игроманию, да, это как один из видов как бы аутоагрессии, да, игромания, да, то в какой-то момент, да, конечно, у тебя будет прирост энергии, ты будешь там выигрывать, когда ты выигрываешь, да, у тебя есть прирост энергии, ты чувствуешь себя замечательно при этом, ты чувствуешь себя на коне, но в результате все равно будет мощное падение твоей энергии, мощное падение самооценки и всего остального. То есть в моменте, да, вполне вас послушаю, Влад, в моменте, да, тебе кайфово, но если взять на протяжении всей твоей жизни, то любая аутоагрессия, она выливается как бы в депрессию, в эмоциональное выгорание, вне зрелость, вне осознанность и т.д., и т.п., и так далее, понимаешь?
Давай все-таки еще поспорю с тобой. Начнем с игромании. Смотри, у меня, допустим, был один знакомый паренек в моей прошлой жизни, который был реальным конкретным игроманом. Он проводил за компьютерными играми долгие часы ежедневно. При этом он, решившись каким-то образом, еще и жениться при этом, все-таки будучи игроманом. И вот в процессе брака он свою игроманию монетизировал. Он стал выращивать этих игроков внутри вот этого игрового пространства. Их продавать за большие деньги. Причем зарабатывал он даже по нынешним меркам, прошло уже 15 лет с тех пор, довольно существенные деньги. Ну, как бы ему в кайф, он играется, занимается тем, что любит, играет сутками напролет, и при этом еще бабосы получает неплохие за это. Это первое. Второе, смотри. Стану на свою любимую тему, опять же, да, но поскольку я христианин, для меня там ответ совершенно однозначный в этом случае. Люди еще там 20 лет назад, 30 лет назад, перемена пола была, ну, это полным вообще, ну, непонятной ерундой, да, скажем так, мягко говоря. Сегодня даже психологи говорят, что нет-нет-нет, если человек хочет, значит, чувствовать себя женщиной или мужчиной, хочет сменить пол, наоборот, надо всеми способами способствовать, чтобы он пол поменял. Но вот, на мой взгляд, перемена пола, как бы человек себя не чувствовал, это архи-сверхагрессивный акт против самого себя. Но, тем не менее, психологи говорят, что это нормально. Многие.
Ну, не все же психологи так говорят, да. Например, я как христианский психолог никогда с этим не соглашусь, понимаешь? Но я не смогу, наверное, я не буду переубеждать человека и в другом, наверное, но если ко мне придет такой клиент, я его просто не возьму, в работу не возьму, да, потому что мои собственные христианские ценности не позволят мне это сделать, да, даже если как психолог, как профессионал я увижу в каком-то, ну вот, может, какую-то выгоду для этого человека, меня вот и не укладывается, да, понимаешь, вот. Мои ценности, вот это не укладывается, да. Что касается твоего друга игромана, да, ты знаешь, игромания может быть и предназначением, да, то есть если человек осознанно, ты понимаешь, что он это осознанно делает, да, то есть он осознанно смог переформатировать вот свою игроманию, как ты говоришь, игроманию, да, в монетизацию, то я очень сильно под вопрос ставлю вообще вопрос игромании. Что это? Игромания ли это? Или это то, что человеку нравится, чем он занимается и где он видит развитие свое, понимаешь? То есть, знаешь, я когда только была таким, знаешь, молодым психологом, да, совсем вот только вот погружалась вот в мир психологии, я тоже была, знаешь, такая психологоман какой-то, да, я очень много всего читала, без разбора, мне вот хотелось всего много-много, но это же не значит, что я такой стала, да. То есть я просто, в конце концов, нашла вот, ну, это была просто вот первая такая любовь к психологии, да, которая, ну, как первая любовь к Богу, первая любовь к психологии, если это действительно твое, ты влюбляешься в это, да, а потом это, но эта страсть превратилась в спокойную любовь, да, такую долгую, надеюсь, на всю жизнь. Вот. И смотри, так вот, считается, что аутоагрессия, да, является следствием перенаправленной агрессии. Вот это очень важно понимать. Перенаправленная агрессия изначально, которая была направлена на какой-то внешний объект. То есть человеку не свойственно злиться самому на себя. У нас не заложено это изначально, что вот я возьму просто так, ну вот просто так, и злюсь, и буду злиться сама на себя. Нет, у нас это не заложено. А это как перенаправленность. И тогда, если мы поразмышляем о том, почему человек перенаправляет, да, агрессию вместо какого-то вот объекта внешнего на себя, то это мы придем к такому выводу, что это бывает в тех случаях, когда от этого внешнего объекта зависит благополучие, и подчастую и жизнь человека, да? И тогда скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, про что это может быть, например, что мое благополучие зависит от другого человека, я не могу злиться на него, но и тогда злость надо куда-то девать, агрессию надо куда-то, ее надо куда-то деть, она внутри, да, тогда я направляю ее на себя, да. То есть скажи мне, пожалуйста, на что это похоже? Я тебе так, ну ты же давно ведешь уже эфиры, да, с психологами. Что это может напоминать?
Да, что это может напоминать? Это может быть какой-нибудь бытовой алкоголизм напоминать в семейных отношениях.
Ну, бытовой алкоголизм, вообще это напоминает родительско-детские отношения.
Ну, например, да.
Да, на маму злиться нельзя. Потому что мама – это свет в окошке, мама – это тот объект, который защищает, охраняет и любит меня, да? И если я разозлюсь на маму, то я свое существование поставлю под знак вопроса, да? То есть нельзя злиться на того, кто меня кормит, кто меня сохраняет, да? И тогда сама ситуация такая, что злость уже есть, агрессия уже внутри ребенка зародилась. И тогда ребенок принимает такое решение. Это не мама плохая, это не мама виновата в этой ситуации, это я виноват. Вот так формируется в детстве аутоагрессия. И именно так, ну вот это, к сожалению, частый случай детско-травматичного опыта, такого, который потом взрослые люди приходят, и мы начинаем это разбирать и доходим до того, что когда-то было принято именно такое решение, что это не родители виноваты в разводе, это я виноват в разводе, да, моих родителей. Это не родители виноваты в том, что со мной как бы, что, ну, я привык, что меня любят через пинки, да, ну, пиная меня эмоционально, да. Это я достоин пинков, да, я не достоин поглаживания, я не достоин похвалы, да. Вот, это не они такие, это я такой, да. И, естественно, самооценка человека тогда очень сильно от этого страдает. Вот. А смотри, аутоагрессия, она проявляется, есть такие, знаешь, социально неодобряемые, да, проявления аутоагрессии, да. Это пьянство, наркомания, игромания, да. А опять же, это может быть, как, знаешь, вот многие женщины зачастую, это проявляется у женщин как совершенствование своего тела. Да? Различные пластические операции, вот эти постоянные измождения себя голодовками, диетами, да, то есть непринятие своего тела, это тоже как один может быть из видов аутоагрессии по отношению к себе, да. А очень распространенный вид аутоагрессии – это трудоголизм. Трудоголизм – это тоже является одним из саморазрушающих, скажем так, саморазрушения, да, один из видов саморазрушения. Потому что, и, кстати, очень часто, у нас в России очень.
Анорексия, очень. Например?
Анорексия, ну, анорексия – это вообще прямой. Анорексия, вообще-то, это когда у человека действует такое послание «не живи». То есть это, ну, это страшная штука, не живи, умри. Да? То есть это настолько непринятие себя, настолько непринятие идентичности себя, что человек просто, ну, через анорексию хочет уйти из жизни. Да? Опять же, вот рискованное сексуальное поведение, да, вот когда многие множественные половые связи, да, у мужчин или у женщин, это тоже как один из видов аутоагрессии. Да, потому что человек, который понимает, что, ну, дорожит и бережет свое тело, да, он не будет заниматься сексом с кем попало. Да?
Так может он занимается, опять же, потому что ему нравится или ей это делать?
Я тебе объясняю, что это работает психологическая защита. Мы разговариваем с тобой про норму и про отклонение от нормы. Естественно, Влад, если такой человек придет ко мне на сессию, да, и будет со мной разговаривать, и будет говорить, что у него проблемы на работе, но при этом он расскажет, что у него 25 девочек там было за какое-то определенное время, да, я не буду говорить с ним про его девочек, потому что он не заявляет это как запрос, он не заявляет как это, как проблему, да, я буду разговаривать с ним про проблему о работе, понимаешь? Вот, но если человек придет и говорит, скажет, например, мне, что у меня, ну, там, внутри что-то болит, я не понимаю, что у меня там какие-то проблемы, у меня депрессия, я не знаю почему, я эмоционально выгораю, при этом у меня есть 25 девочек, да, то я буду с ним разговаривать о чем? О том, что происходит, зачем вам 25 девочек, да?
Угу. Вот. Да, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодня мы будем говорить, почему будем, мы уже разговариваем целых 14 минут об этом. О том, как мы сами себя разрушаем и какое наше поведение может к этому приводить, что мы сами себя разрушаем, зачем мы это делаем и как из всего этого, вот этого болота выйти. У нас уже есть один комментарий, на который, в принципе, Кристина Чистякова уже частично ответила. А может ли это быть связано с неуверенностью в себе или, например, это из детства? Но прежде чем ты начнешь отвечать и продолжишь, я напомню, друзья, о том, что у нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете. Это единственная наша поддержка финансовая, ваши пожертвования. У нас больше других доходов нет, мы не коммерческий проект. И поэтому мы просим вас свои средства нам пожертвовать. И я скажу, скажу, вложить в нас свои средства, потому что в любом случае наша передача «Формула семьи» очень хорошо помогает многим людям. И кроме этого, у нас есть возможность вам тоже помочь. Вторая ссылка в описании вас приведет на страницу регистрации, чтобы получить две бесплатные сессии психологов профессиональных и профессиональные сессии совершенно бесплатно, друзья мои. Пожалуйста, если кто-то нуждается в этом, то проходите по второй ссылке в описании и, пожалуйста, получите нашу помощь вам. Поехали дальше.
Знаешь, хочу тебе сказать, что да, действительно, наши с тобой передачи, они важны и нужны, потому что, оказывается, даже мои клиенты, да, они смотрят, я была так удивлена, они говорят, мы смотрим все твои эфиры, да, и, знаешь, они уже приходят ко мне с эфиров, да, и задают какие-то вопросы, да, мне это было искренне приятно, да, и классно, да, что какая-то есть обратная связь, да, поэтому, да, обратная связь действительно важна. Смотри, формирование и проявление различных форм саморазрушающего поведения, как я и говорила, да, взаимосвязано с определенными родительскими стилями воспитания. Это я отвечаю и на вопросы, продолжаю тему. Mm-hmm. Да, то, да, естественно, это из детства. Да, чаще всего аутоагрессия формируется в детском возрасте, да, когда у нас нет еще критического мышления, когда мы не понимаем, что такое наши личные границы, когда мы не знаем, как их отстаивать и вообще, что это такое. Да. То есть тогда мы естественно, ну, нам легче, понимаешь, легче пережить свою нехорошесть, чем нехорошесть своих родителей, да. И даже не легче, скажем так, а не страшнее, что ли, да, потому что страшно, да. Там детьми, конечно, страх, стыд правит, да, вот пуга, знаешь, социальные наши нормы, которые говорят о том, что нельзя ругаться со взрослыми, да, вот почитать надо, то есть нельзя проявлять агрессию, да, нужно почитать. И мы, знаешь, даже как верующие люди, да, мы же понимаем, ну, что мы знаем заповедь, да, что почитай отца и мать своих, да, но мы же забываем о том, что еще есть послание, но тоже о том, что не раздражайте детей своих, родителей, не раздражайте детей своих, да, не доводите до греха, как говорится, если так можно сказать, не доводите до греха. Вот, и тогда выделяют 6 категорий, да, саморазрушающего поведения. И вот один из них, да, мы сейчас с тобой рассмотрим, это так называемые контролеры, да. Контролеры – это такие люди, самооценка которых базируется на том, как много они могут сделать для других людей. То есть как много они могут проконтролировать жизнь другого человека. Но они не умеют заботиться о себе при этом, да. Они умеют заботиться о других, но не умеют заботиться о себе. Люди, причем контролеры, они такие, знаешь, вредители, к сожалению, да. Они вредители, потому что люди, которых они контролируют, не растут духовно при этом. То есть контролер, он как бы берет в свои вот знаешь, в свое, как бы вот в свои жесткие тяжелые рукавицы, да. Вот, не, и человек, ну, а если человек еще и любит контролера, да, то есть если у него к нему любовь, то вдвойне тяжело становится, да, и тогда такие люди не растут духовно, а становятся зависимыми. То есть это созависимые отношения. Контролер и тот, кого он контролирует, это созависимые отношения, да. А контролеры считают, что они всегда лучше всех знают, как нужно жить другим. Но при этом я уточню, в чем это саморазрушающее поведение. А дело в том, что они абсолютно не знают, как они живут сами. И как и что им нужно, чего они хотят, как им лучше. Да? И они не позволяют себе быть самим собой. Да? Ну, естественно, другим. Ну, естественно, другим, да, тоже не разрешают быть самим собой. Да? У контролеров практически отсутствует доверие к людям. Они не доверяют другим людям, они все пытаются проконтролировать. Они очень тревожные. Это вот, знаешь, почему люди начинают контролировать? Потому что тревога. Когда мир не окей, я не... Более того, эти люди не доверяют, ну, давай скажем так, Вселенной, а я знаю, что Богу. Они не доверяют Богу. Люди, у них нет доверия того, что они пришли на эту землю, и эта земля создана для того, чтобы они здесь жили счастливо. Они думают, что эта земля создана для того, чтобы на ней воевать и выживать. Всю жизнь нужно выживать, да. И тогда постоянная тревога, да, то есть постоянное ожидание, что кто-нибудь тебе там сейчас, откуда-нибудь тебе чего-нибудь прилетит, да. Вот. И оттуда, конечно же, вот этот контроль возникает. То есть я не могу. Я так тебя люблю. Это, ведь они же контролируют. Вот важно понимать, что контролеры, они тоже любят. То есть, ну, у них искаженное понятие о любви. И тогда я так тебя люблю, что я буду тебя контролировать. Я так тебя люблю, а если я люблю, то я о тебе тревожусь. А так как моя тревога неуемная, мне ее не унять, да, то я буду пытаться контролировать твою жизнь. Печалька и беда получается, да. Вот. И они действительно не доверяют Богу, и знаешь, с виду это может показаться, что они сами пытаются играть роль Бога в жизни вот тех людей, с которыми они соприкасаются, да, то есть это вот, знаешь, такие гиперопекаемые, такие вот опекаемые мамочки, которые опекают своих детей, которые продумывают все на 10 шагов вперед и потом разочаровываются от того, что так не получилось, да, и это вот, знаешь, и момент истины у таких мамочек наступает, знаешь, когда ребенок вырастает. Ребенок вырастает, и возникает такой эффект, как синдром пустого гнезда. А у любых родителей это проходит достаточно травматично, как бы, ну, потому что мы все равно вкладываемся в наших детей, да, и это такой кризис, ну, кризис эффекта пустого гнезда, он достаточно такой болезненный, да, когда мы понимаем, что все, ребенок вышел, то есть он вылетел, и надо что-то делать, да. И вот это место, которое мы тратили, да, вот на ребенка, нужно обязательно чем-то занимать. Да, теперь представь себе, если это мамочка, которая всю жизнь контролировала своего ребенка, она или жизни не даст взрослому ребенку, да, вообще не даст, и тем самым разрушит его судьбу, да, или сама останется у разбитого корыта. Да, потому что она ничего не знает о своей жизни. Ты знаешь, когда ко мне приходят на горячую линию, обычно вот поступают такие такие сообщения, что мой ребенок перестал со мной общаться. А сколько вашему ребенку лет? 25. А что вы хотели? Да, что вы хотели? А я не знаю, что делать. Когда я оборачиваю, ну, как бы пытаюсь развернуть их к самим себе, там начинаются слезы и такие вопросы. В смысле хорошее время? Почему вы называете это время хорошим? Да потому что вы можете сейчас делать, что хотите. Вы вырастили своего ребенка. А я не знаю, чего я хочу. Я боюсь, я ночами не сплю, потому что у меня внутри какая-то пустота. И знаешь, что они говорят? Неблагодарные ребенки. Я вырастила неблагодарных детей, как бы. Они от меня отвернулись, да? Они от меня ушли, они оторвались от моей юбки, какое право имели. Они же смысл моей жизни. Они взяли и ушли вместе с
руку. Я, знаешь, я встречал женщину одну, вполне себе адекватную, нормальную, она наоборот, у нее двое детей. Она говорила: я прям жду с нетерпением, когда же они закончат институт, оба, чтобы я наконец-таки могла заниматься тем, что я хочу, и не контролировать их жизнь, и следить за ними, и не платить им, ну, и не содержать их, соответственно. Слушай, есть комментарий интересный, я думал, все его читать, не читать, но я прочитаю все-таки его. Пишет девушка достаточно молодая, там, я смотрю, лет 25 примерно ей. Совершенно не согласна с психологом, в том числе с тобой. Я выросла в хорошей семье, у меня до сих пор прекрасные отношения и с бабушками, они еще живы, и с родителями. Специально написываю все это, да? Но сама я отрицаю институт семьи, потому что считаю, что он просто изжил себя. Ни к чему это все дело, можно рожать для себя. Так вот, я очень люблю свое тело, очень тщательно за ним ухаживаю, слежу за здоровьем, регулярно прохожу медицинские обследования, и я очень люблю секс, и я очень люблю мужчин. Именно поэтому у меня их много, и я не вижу в этом ничего саморазрушающего. Я делаю это, потому что он мне нравится, и потому что я люблю разнообразие.
Ну, и к чему этот комментарий?
В смысле, что у нее много мужчин, и она не считает, что это саморазрушение, и описывает свою жизнь, доказывая, что она прекрасно себя чувствует и очень гармонично живет.
Но мне тогда очень такой вопрос тогда. Она сейчас с какой целью этот комментарий вообще написала? Это раз. Во-вторых, это ее... Ну, я рада за это.
Нет, с той целью, что ты чуть выше сказала о том, что...
Да, я понимаю. Так вот второй вопрос. Ну, то есть, как бы второй мой, да, ну, такой, наверное, ответ девушки, да. Я очень рада, что в вашей субъективной реальности, да, секс с мужчинами, да, доставляет вам радость и удовольствие. Потому что еще чуть раньше я сказала, да, что не чешется, не чеши, если у вас все хорошо, как бы, да. Но я говорю про нормы, которые существуют, да. Но субъективная... Но есть объективная реальность и объективные нормы, да, которые существуют в психологии. А есть субъективная реальность, да. И естественно, как бы, да, ну, вот, каждый клиент это, ну и каждый человек это абсолютно индивидуальный подход должен быть к человеку. Если ей при этом комфортно, ну так слава богу, что ей комфортно, хорошо, у нее много мужчин, ей это нравится. Она отрицает институт семьи. Если ей в этой реальности хорошо, то я могу только за этого человека порадоваться, да? А, но тогда вопрос, зачем она мне это написала? Меня вот все-таки этот вопрос интересен, да? Зачем? Ну, что-то видно, все-таки видно, что-то человека зацепило, понимаешь? Да? Ну,
может быть, потому что...
Если я уверена в своих, как бы, смыслах и ценностях, то я послушаю человека и скажу, хорошо, у меня не так, да. Но это может быть мои уже, знаешь, это моя гипотеза, почему я написала. Я могу быть не права, это может быть моя проекция. Вот. Но я еще раз повторяю, да, что психика человека устроена так, что она, естественно, защищает нас всеми возможными способами, да, от какого-то опыта, который мы получили, предположим, в раннем детстве, да, и абсолютно субъективно. Понимаешь, когда мне выгружают кейс во время эфира, я все время немножко впадаю в такой, знаешь, как бы ступор, да, потому что я не понимаю, как на это реагировать, да, то есть потому что я ничего не знаю про этого человека, кроме вот этого, да, что она сейчас написала. И все, что я могу сказать, да, слава Богу, если вам хорошо, слава Богу, да. Потому что если бы у него был бы запрос, если бы я дальше что-то говорила, да, ну, то да. Но мы разговариваем о норме и об аутоагрессии как отклонении от нормы, да, в любом случае. Если вы не считаете, что у вас это отклонение, ну и хорошо, это не отклонение. В вашей реальности это так.
Угу. Еще два вопроса. Какие люди чаще подвержены саморазрешению и как бороться с аутоагрессией? Я надеюсь, ты к этому, собственно говоря, сейчас и будешь подводить. Итак, какие люди чаще подвержены саморазрешению?
Какие люди подвержены чаще саморазрушению, да? Ну, люди, которых в детстве были токсичные послания от родителей. А люди, которые живут неосознанной жизнью, скажем так. Люди, которые не задают себе вопросы. Люди, которые с неразвитым эмоциональным интеллектом, да, которые не задают вопросы, что со мной происходит, да? Или, скажем так, люди со слабым характером. Хотя я так не люблю это слово «слабый характер», да? Люди, которые не ощущают себя во времени, да. То есть, в принципе, да, нет такого понятия, что какие-то люди больше, какие-то люди меньше склонны к аутоагрессии, да. У всех у нас могут быть, как бы, ну, какие-то проявления аутоагрессии, только у кого-то, да. Ну, например, у холериков это может быть трудоголизм, да. Ну, то есть, например, у меланхоликов это может быть угодничество, да. Это может быть угодничество, да. Поэтому тут как бы нет такого понимания, что какие-то больше, какие-то меньше, да. А как справляться с аутоагрессией? Это, опять же, я говорю о таком слове, которое мы все знаем, осознанность, что со мной происходит, да, и что и является источником моего раздражения, потому что раздражение – это всегда симптом, да. Раздражение – это всегда симптом, и если я начинаю осознавать, что меня что-то раздражает, то желательно найти источник этого раздражения. Но это, знаешь, такая саморефлексия, она не всем подвластна. Да? То есть саморефлексия – это достаточно такой, ну, сложный процесс. Наверное, если такое общее правило для всех взять, не проходить мимо своих чувств, разбираться со своими чувствами. Я могу признаться, я сама лично подвержена такому аутоагрессивному состоянию, как трудоголия. То есть, трудоголизм, я склонна к этому. Ну, и я работала в свое время со своим трудоголизмом, и работаю, и я знаю, что я зависимый человек от этого, да. Я знаю, что я просто нахожусь в ремиссии, и я знаю, что, ну, периодически меня туда стаскивает. Да, причем, знаешь, психика такие фентили выделывает интересные, да, что она мне так хорошо объясняет, ну, это же твое предназначение, то есть это же так классно, тебе же это нравится, давай еще возьмем пару клиентов, да. Ну вот, и ты начинаешь на это вестись, и в каком-то момент ты понимаешь, что ты опять не живешь, то есть ты не живешь опять на различных этажах своего бытия, скажем так, погрязла только вообще опять на одном этаже своего профессионализма, да, и все, больше нигде тебя нет, ты только профессионал, да. Но хорошо, что... И тогда что происходит, да, что важно в этот момент, да, осознать это, что все остальные сферы могу, ну вот знаете, есть вот такой круг гармонии, да, вот, ну их много там сейчас таких моментов, да, то есть что вот круг гармоничных отношений самого человека с собой, да. То есть есть сферы жизни, и они должны быть все развиты, да. И вот это можно как быть, это может быть как один из, ну, таких вот хороших упражнений для определения аутоагрессивного поведения. То есть везде ли моя сфера, ну, везде ли я обращаю внимание, ну, во всех ли сферах жизни я присутствую, да, и сколько меня присутствует во всех сферах жизни. Uh-huh. Вот, везде ли я, ну, сколько времени я уделяю отдыху, сколько времени я уделяю семье, сколько времени, ну, и опять же вопрос, хочу ли я это время уделять семье, да, то есть тут тоже надо разбираться с этим, да.
Да, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим о саморазрушении и о типах поведения, которые к этому саморазрушению приводят. В описании у нас две ссылки. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Мы существуем только благодаря добровольным пожертвованиям, друзья мои. Мы не коммерческая организация. И нам приходится много работать для того, чтобы делать эти трансляции, эти эфиры. Работают много людей, и всем нам нужна ваша помощь для того, чтобы продолжать это делать. И каждые 100 рублей – это тоже очень важные деньги для нас. И это дешевле, чем чашка кофе сегодня в любом кафе, в любого, наверное, города Российской Федерации. Вы можете сделать однократный перевод, а можете подписаться на автоматические, что предпочтительно для нас, конечно, любые комфортные суммы переводов, они будут автоматически сниматься с вашей карточки. Это может быть даже те же самые 100 рублей в месяц. В любом случае, это помогает нам планировать свою деятельность дальше. Ну и вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные сессии у наших психологов, консультантов абсолютно на любую тему. Целых две сессии, полноценные и бесплатные от нас вам. Поехали дальше. Мне кажется, ты не все шесть типов сказала.
Да, и у меня, я чувствую, опять будет незакрытый гештальт, поэтому я хочу все-таки хотя бы сколько-то сказать. И тогда второй тип саморазрушающего поведения – это люди-угодники, про которые я уже упоминала. Да. Это самооценка этих людей базируется на том, чтобы никого не рассердить. Они никогда не заявляют о своих нуждах. Они никогда... Но они никогда не говорят, что им надо, да, и поэтому они всегда сами находятся в состоянии эмоционального голода, и это и есть саморазрушение, это вот следствие их поведения, да, и саморазрушение. Они эмоционально голодны, они одиноки, да, потому что человек, если не восполняется эмоциональная потребность человека, то он будет одинок. Это одиночество такое, знаешь, постоянное, или это состояние жертвы, да. Они хотят быть важными, они хотят быть ценными. Они, вот знаешь, они похожи на контролёров чем-то, да? Но только если контролёры, они как бы сверху вниз, да? То угодники, они вот так вот, как бы, знаешь, снизу вверх на тебя смотрят, да? Вот, они предугадывают желания других людей, они могут потратить очень много времени на то, чтобы предугадать твое желание, да? И исполнить это желание. Очень сильно огорчаются, когда... они тебе угодили, а ты их не похвалил, потому что для них это является определенным, ну, вообще, в принципе, стимулом, да. Вот. И девиз их такой: мир любой ценой. То есть мир любой ценой, даже ценой своей жизни, к сожалению. Даже ценой своих потребностей, даже ценой... И, ну, ты же понимаешь, да, если мы говорим именно с позиции христианской, да, то есть я не вижу себя как творение Божье, я вижу другого человека, да. То есть я вообще не знаю. То есть я свой храм вообще не замечаю, да. И ничего о нем не знаю, да. Вот. А третья позиция, да, которая вот третья категория, да, это мученики. Это классная такая категория. И вообще, ты вот, я когда готовилась, знаешь, я сразу вот себя узнала, да. И не только себя узнала, да. Вот в этих категориях. Ну, это так обычно бывает, да. Так вот, мученик это точно не про меня, да, про меня трудоголик. Да. Так вот, мученики, это те люди, которые усвоили, что жить это значит постоянно страдать, да, то есть жизнь страдания, да, и они добиваются боли. К сожалению, их саморазрушающее поведение такое, что они сами добиваются боли. Значит, это те люди, которые постоянно нарываются на конфликт, да, это те люди, которые такие вот, знаешь, багульки в очереди, да? Которые как бы, да, нарываются на конфликты, потому что их там хау-хау-хау на них, да, и они такие, вот, все, есть что пострадать, как бы мир жесток, все меня обижают, да. А они добиваются этой боли, так как для них это норма. То есть они, прикинь, они идут к норме. То есть для них мир страдания. И когда у мученика все хорошо, он чувствует себя дискомфортно. Вот это вот, понимаешь, важный момент. Я никогда не забуду, как мне рассказала моя собственная сестра, двоюродная, да, она в свое время взяла девочку, а девочке было 3 годика, она взяла ее из детского дома, да, и этот ребенок, она говорит, я сижу, я ее уложила спать, она крутится, вертится, да, плачет, хныкает, да, не может заснуть никак. Я уже ей песенку спела колыбельную, говорит, я уже по головке ее погладила. Говорит, я ее по голове глажу, она ежится, да, то есть вот как ежик ежится, да. Говорит, и я потом уже, ну, думаю, пускай засыпает одна. Я ее уже уложила в кроватку, положила, говорит, сижу, смотрю телевизор. А она приносит ремень. И на своем ломаном трехлетнем языке говорит, бей меня. То есть бей меня. Потому что ей не заснуть без этого. Она боится этой боли, но для нее боль — это норма. И ей нужно побить. Но побей меня сейчас, чтобы я могла заснуть. Чтобы я не боялась, ты боль, ну, что ты меня побьешь всю ночь. Да? То есть у меня до сих пор сердце разбито.
Да уж.
Вот. И когда у мученика вот все хорошо, он действительно чувствует себя дискомфортно. Считают, эти люди считают подсознательно, что они чем больше страдают, тем они ближе к Богу, да. То есть, вот знаешь, тем они ближе к Богу, да.
Ну, есть такая концепция у христианства, да, славянского.
Да, да, да. А через страдания они реально считают, что они смиряют себя через страдания, да, что это для, ну, что страдание — это смирение равно, да. И вот о чем я уже говорила, да, что мученик, если ему всегда необходимо страдать, потому что в концепции его жизни, ну, это страдание. И тогда они будут провоцировать действительно скандалы, чтобы вот было по какому. Вот знаешь, что вот такие люди, которые говорят, я самый несчастный Карлсон на свете. И попробуй им скажи, что у них в жизни все хорошо. Вот только попробуй им скажи, что у них все хорошо. Это же будет вообще, ты будешь врагом народа номер один сразу, если ты попробуешь им показать, что мир, ну, не так уж плох, как они думают, да. Вот, и эти люди, к сожалению, во всем видят негатив, да, негатив. А работать с ними сложно, и я могу сказать, что у меня появляются такие, бывают такие клиенты. Очень сложно с ними работать, потому что там на уровне смыслов, то есть там настолько все уже глубоко, там на уровне смыслов. Мир равно страдание, да, а не мир равно радость. Вот. Они как бы смирились, понимаешь, они как бы смиряются с этим изначально, да, и ставят себе это в заслугу. Они это себя, они себя за это хвалят. Тяжело, да.
Угу. Я комментарий прочитаю. Может, стоит начать вести дневник и записывать в него свои негативные чувства?
Да, хотя бы для начала можно завести такой дневник саморефлексии, записывать все чувства, которые, знаешь, я такое вот хорошее даю упражнение своим клиентам. Они и сама, кстати, периодически его делаю, да, когда не забываю, да. А записывайте в течение дня всего лишь ответ на один единственный вопрос. Как много я сегодня причинила себе насилия? Сколько я сама себе причинила насилия в течение дня?
Так вот, да? Опять же, учитывая, что все по-разному воспринимают насилие по отношению к себе, о чем мы вначале говорили, да, на эти вопросы можно будет очень сложно ответить. Может быть.
Конечно, Влад, я думаю, что эта передача, мы с тобой проводим передачу для осознанных людей, понимаешь? А для неосознанных, да? Потому что я поэтому и говорю о том, что есть норма, есть не норма, да? Неосознанный человек не смотрит психологические передачи, ты понимаешь, как бы зачем? Ну, зачем ему вникать в себя? Он живет и живет. Он живет и живет себе в удовольствие. А если он даже и послушает нашу с тобой передачу, он скажет, что это не про меня, и пойдет. Я говорю это для тех, кто действительно внутри себя это осознает, понимает, о чем сейчас идет речь, да, и что-то его цепляет. Вот в принципе для чего эта вся передача, да? Призывать человека к осознанию, человека к задаче хотя бы единственного вопроса по отношению к себе самому, да. Вот если наши зрители после наших с тобой передач задают себе вопросы какие-то, да, это классно, это здорово, это то, что вообще, ну, для чего это все и существует, для чего существует этот проект. Научить человека задавать вопросы самому себе, а уже потом понимать, что да, что-то здесь у меня откликается. И следующий шаг – это уже обращение к специалисту.
Хорошо.
Если самому не
будет. Тогда следующий тип.
Следующий тип – это четвертый. Мой любимый тип.
Четвертый, да?
Это мой родный тип. Мой родной тип – это, ну, трудоголики или работоголики. Работоголики мне больше нравится, такой хороший слово. Работоголики, да. Базируют свою самооценку на деятельности, да. И вот самое, что интересное, да, что в этом типе, да, завершение, то есть завершение работы, да, не является их целью. Им процесс ради процесса. Слушай, четко, знаешь, вот когда готовилась к передаче, прям задумалась, знаешь, над чем? Вот прям про себя задумалась, да? А я думаю, интересно, а ведь мне, по сути, да, я всегда всем говорила, да, что деньги не самое важное для меня, да, то есть, ну, это не в приоритете у меня стоит зарабатывание денег, да, и я это говорила, ну, с такой вот, с таким, знаешь, небольшим пафосом, наверное, да, что, ну, я же духовный человек, да, и я же только люди, я главное помогать людям, это мое предназначение, да, а теперь я задумалась. А может быть, я просто работоголик, и мне важен процесс, как бы, и не важен результат этого процесса. Знаешь, есть над чем подумать. Но так как я человек рефлексирующий, и я умею признавать в себе и хорошие, как бы, и мою теневую сторону тоже, и я думаю, что, а не тень ли это моя, да, а может быть, это моя теневая сторона, и на самом деле я работаю просто потому, что мне не важны деньги, ну, исключительно из-за того, что я работоголик, mm-hmm. а не из-за того, что я очень духовный, вселюбящий человек. Надо над этим поразмышлять. Надо поразмышлять, да. А, ну, потому что я не хотела бы жить в заблуждении, я хотела бы жить вне заблуждения, да. Вот. Работоголики не умеют отдыхать. Чувствуют вину, когда ничего не делают. Влад, тебе никого это не напоминает? А знаешь что? А еще, знаешь, что у них есть дело, что есть? А кто делает меньше их, то их очень, эти люди очень сильно раздражают, и они считают их лентяями. Да? Вот кто меньше их работает, кто отдыхает, кто умеет отдыхать, они всех считают лентяями. Думают, ужас какой, да? Какой кошмар, да? Я себя узнала целиком и полностью, и прям вот, знаешь, я люблю наши эфиры, потому что я сама как бы что-то про себя узнаю в каждом эфире. Кристина Чистякова, психолог, рассказывает человеку, Кристине, о том, что, смотри, есть куда расти, есть над чем работать. Вот. А, и если мы берем с христианской точки зрения, да, то для таких людей служение важнее Бога. Но mm-hmm. вот здесь, конечно, я, слава Богу, здесь как бы... У меня все в порядке, да? Бог важнее служения, да?
Слушай, ну я вот в церквях встречал множество людей, для которых служение важнее Бога, на мой взгляд, субъективный. Mm-hmm. И это было совершенно не связано с тем, что они трудоголики, а скорее с тем, что у них какая-то, знаешь, ну, невротические такие штучки, чаще всего, да, чувства вины перед церковью или перед Богом. Да, они начинают...
Это же одна грань. Вот это вот служение важнее Бога, трудоголизм — это всего лишь одна грань этого, вот этого понимания, ну, вот этого, да, скажем так, смысла, да. То есть есть смысл служения важнее Бога, и трудоголизм — это всего лишь одна грань. А так вообще, в принципе, по разным причинам человек служение ставит выше Бога.
Угу. Ну, по-разному. Вопрос еще у нас есть один интересный тоже. Один человек может находиться в разных позициях при аутоагрессии?
Да. Да, конечно, он может быть и трудоголиком, ну, он может быть и трудоголиком, предположим, и он может быть контролером одновременно, да.
Угу. Хорошо. Продолжай, пожалуйста, осталось у нас немного до конца эфира.
Пятая, как бы, категория таких, пятая категория саморазрушающего поведения – это перфекционисты, да. Основа их самооценки недосягаемая, и они оценивают все, исходя, к сожалению, из нереального идеала, да. Очень часто, очень распространенный вид, как бы, да, саморазрушающего поведения. Сейчас, как бы, вот в свете того, что появились вот эти инстаграмные, знаешь, жизни, тиктоковские жизни, да, это просто повально молодые люди, прям, ну, они видят вот эту красивую картинку, которую выкладывают, да, блогеры, да, и не видят теневой стороны, и стремятся, то есть блогеры выкладывают идеал. Да, а люди верят, что это реально так можно. Да.
Я должен сказать, что запрещены социальные сети в Российской Федерации. Обязательно напомнить об этом, чтобы все помнили. Да, чтобы все помнили это.
Ну да, это запрещенная сеть. Вот. И тогда их девиз — все должно быть совершенно. Все должно быть совершенно. Да? Обычно они. И знаешь, что, в чем заключается их саморазрушающее поведение, да, в смысл, вот в чем, да, как это происходит, что вот такое поведение, все должно быть совершенно, является для них разрушающим. Да, потому что они сидят на месте и ничего не делают обычно, да. То есть потому что они начинают делать только тогда, когда они уверены на 120%, что у них все получится, да. Потому что для них сделать что-то не идеально, это смерти подобно, да, то есть они ошибки не могут, ну, вообще перфекционисты, ошибка, это, ну, для перфекциониста даже вот такой 1% не сделанного чего-то является, ну, очень такой, знаешь, болью больной, очень, это печаль печальная, да, это страх всех их жизни, да, и поэтому они прокрастинируют, то есть прокрастинация и перфекционизм, это вот звенья одной цепи, да, они будут всячески прокрастинировать, да, и для того, чтобы, ну, потому что у них много страха, много неуверенности внутри, да, и из-за этого они сами по собственными руками разрушают свою жизнь, сидя на месте, ничего не делая с ней, да. И если мы возьмем в христианской опять тематике, да, то это своего рода современные фарисеи, да, которые благодарят Бога, что они не такие, как другие, да, что вот мы-то, да. Вот, у нас-то руки чистые, да.
Комментарий вот здесь можно прочитать и продолжишь. Это про прошлый тип, про трудоголиков. О, это все про мою маму. Она мне всегда говорила, что сидим, на выходные будете отдыхать. А на выходные говорит, когда убираться? Только на выходные.
Да, да, да. Это так. Но я хочу сказать, что вот автору этого комментария, да, я хотела бы ему задать вопрос, пускай он сам себе этот вопрос задаст, да. Вот обычно, как мама относилась, как мама относится к ребенку, да, так во взрослом возрасте сам ребенок относится к себе, да. И тогда получается, если мама всегда говорила, что нужно трудиться, трудиться и трудиться, да, отдыхать нельзя, то я бы спросила, а сам-то автор, да, вот этого комментария научился отдыхать? Он сам себе разрешает отдых или это будет, например, прокрастинация, да. Он, когда отдыхает, ему как? Комфортно вообще, да? Потому что обычно работает вот так, да. Вот. И последний у нас какой, который есть, последняя категория саморазрушающего поведения, это такое интересное название чечёточники, да. Вот, чечёточники, да. Они базируют свою самооценку на том, чтобы быть свободными. То есть они, ну, знаешь, такие, куда хочу, туда лечу, да, а весь мир для меня, ну, это вот хиппи, весь мир для меня открыт, негде сыну человеческому голову преклонить, слава богу, да, то есть мне ничего не надо, я свободен, им сложно очень, это обычно люди с избегающим типом привязанности, им очень сложно соприкасаться с чувствами другого человека, и, соответственно, они, знаешь, такие свободные, но как фанера над Парижем, да, то есть они, нету структурности жизни, нет глубины жизни, нет восприятия себя глубокого, да, нет, не формируются глубокие привязанности, да, обычно эти люди в глубине своего, у них много знакомых и нет друзей, предположим, зачастую такие люди вообще как бы позиционируют себя как свободные, они, ну, как бы, они презирают институт брака, им не надо это, да. То есть, потому что меня вот все устраивает, да, мне хорошо, я молодой, красивый, но вопрос в том, что эти люди когда-то все-таки, ну, мы имеем свойство все-таки, да, стареть. И если вот в момент 25-30 лет, как бы это кайф, это классно, это здорово, да, то, ну, в 60 лет эти люди вполне возможно, не все, ну, как бы невозможно, может быть, и так до конца своих дней проживут, да, и будет им классно, да, но когда-то же захочется, как бы, и теплоты, и близости, да, вот. И нельзя же говорят, что некому стакан воды будет принести в старости, как бы, да. Вот, потому что силы, они имеют свойство кончаться у человека к закату жизни. Вот. И хочется больше эмоциональной близости уже, а не какой-то физической. А если ее нет в начале жизни, то откуда же она возьмется в конце? Да? Это же формируется все. Вот. И такие люди, если взять их опять же в христианском клубе, да, смысле, то зачастую они провозглашают много лозунгов. Знаешь, вот да мы, да я, да вперед, как бы, да. А отношений с Богом не имеют. Своих личных отношений с Богом, к сожалению, не имеют. Вот. И знаешь, это такие вот обложки, знаешь, такие люди с обложки. Успешные, красивые, а внутри пустота и одиночество.
На этом грустной ноте мы закончим с вами, но У нас есть выход для вас, друзья мои. Вторая ссылка в описании к этой трансляции. Это ссылка для того, чтобы пройти две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любой темы. Например, записаться и понять, как вы сами себя саморазрушаете, поскольку был озвучен тезис в самом начале, что почти все или большинство людей сами себя саморазрушают. И вот понять, что же с вами происходит такого в этом смысле, можно, пройдя консультации, две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» совершенно бесплатно. Это была Кристина Чистякова. Всем пока.
Пока.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.